It is good to see you this morning. I trust you are well rested.
Я рад видеть вас сегодня утром. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули.
We have a number of good and important things to look at from the scriptures today.
Сегодня нам предстоит рассмотреть много хороших вопросов по Писанию.
Lord willing, tomorrow we will be looking at a number of issues related to eschatology.
Если Господь позволит, то завтра мы рассмотрим еще ряд вопросов, связанных с эсхатологией.
We are going to be looking at the doctrine of the rapture.
Будем рассматривать учение о восхищении.
And then a very important doctrine that affects our lives as believers. The doctrine of the judgment seat of Jesus Christ.
И еще одно важное учение, которое серьезно влияет на нас как верующих, это учение о судилище Христовом.
And then we are going to try to get a clear understanding of the tribulation period.
Также мы постараемся ясно сформировать понимание периода скорби.
And of course, there is so much material, even in the book of Revelation. There are 13 chapters devoted to the tribulation.
Конечно, материала по периоду скорби очень много. В одной только книге Откровения есть 13 глав об этом.
And then we, Lord willing, will be spending the last part of tomorrow talking about the coming kingdom of God, both the messianic and eternal kingdom.
И если Господу угодно, завтра во второй половине дня мы будем рассматривать грядущее Божье царство, и мессианское царство, и вечное царство.
And I think that many of these doctrines do directly affect our lives and the lives of the people that we minister to.
Я считаю, что эти учения напрямую влияют как на нашу жизнь, так и на жизнь тех людей, которым мы служим.
But before we get there, there's several more matters that we need to deal with that are foundational in nature.
Но прежде чем мы перейдем к этим вопросам, есть еще несколько важных тем, которые имеют основополагающий характер.
Yesterday we looked at some basic approaches to interpreting prophetic scripture.
Вчера мы рассматривали основные подходы к толкованию пророческих писаний.
Idealism.
Идеализм.
Preterism, historicism.
Претеризм, историцизм.
And then futurism.
И также футуризм.
And then we took some time looking at the biblical covenants and then the millennial views.
Также мы рассматривали библейские заветы и разные точки зрения на тысячелетнее царство.
What we want to begin to do today is to continue to form that foundation for our eschatology.
С чего мы начнем сегодня? Мы продолжим формировать фундамент для нашей эсхатологии.
And we are going to first look at two basic approaches to the scriptures.
И мы сначала рассмотрим два основных подхода к Писанию.
That of covenant theology and dispensational theology.
А именно богословие заветов или ковенантное богословие и диспенсационалистское богословие.
And then we want to deal with a very significant issue that we need to be clear on in our interpretation of scripture.
Нам нужно будет рассмотреть вопрос, который очень серьезно влияет на наше толкование.
And that has to do with the church and the nation of Israel.
Это вопрос связан с отношением между церковью и народом израильским.
And whether or not what are the reasons why we believe that the church is not the new Israel.
И чтобы мы понимали, почему мы верим, что церковь это не новый Израиль.
But now we want to look at these two basic approaches to the scriptures and to eschatology.
Итак, сейчас мы рассмотрим два основных подхода к толкованию Писания, к изучению эсхатологии. Сначала посмотрим некоторые предварительные замечания, связанные с этими подходами. Когда Адам и Ева согрешили, грех вошел в человечество, то произошло много разных отрицательных воздействий.
Not only did sin bring a separation from God and the removal of the things that God intended man to have.
Грех не только разделил человека с Богом и лишил человека многих благословений, которые Бог наделил человека.
But it brought about new questions and new confusions in man's thinking.
Но в мышлении человека после этого появились новые вопросы, новые мысли, новая путаница.
And I'm sure not too many generations went by before people began to think about the purpose of life and things like that.
Я думаю, прошло всего несколько поколений, и люди стали задаваться вопросами о смысле жизни.
And since the fall of man, men have come up with many philosophies of history, of life.
И со времен грехопадения люди придумали много разных философских позиций о смысле жизни, о развитии истории.
And when we talk about a philosophy of history, we basically, it's the idea that an attempt to unify and make sense of life.
И разные философские подходы к истории стараются увидеть что-то единое, как-то соединить все, что происходит в жизни.
And so men struggle with making sense of the world that we live in.
И людям трудно приходится с пониманием того, что именно происходит в мире, в котором мы живем.
And as you know, there is no end to the ideas and the philosophies that men have constructed.
И как вы понимаете, нет конца разным идеям и философиям, которые сочиняют люди.
Once God gave to us his word,
и поскольку Бог дал нам свое слово,
believers have tried to make some sort of a cohesive sense of the Bible.
То верующие стараются составить какое-то совокупное представление о Библии.
Because when we're confronted with all of the information in the scriptures, we want to somehow package it and have it make sense.
Когда мы видим всю разнообразную информацию в Писании, то у нас возникает желание как-то все это соединить, объединить в один общий смысл.
And so we work at at putting together some sort of system that will help us understand the flow and the continuity of the Bible.
И поэтому мы начинаем вырабатывать своего рода систему, которая поможет нам ясно замечать развитие Библии, ее связанность.
Covenant theology and dispensational theology are two attempts to do this.
Богословие заветов и богословие диспенсационализма — это две попытки сделать именно такое.
And these two systems are a way, an attempt to make sense of the scriptures.
Вот эти две попытки увидеть общий смысл в Писании.
To take the various parts of the Bible and put it together in a cohesive whole.
Когда рассматривают разные части Библии и стараются согласовать их к какому-то единому целому.
And if we are able to do that, the scriptures make more sense.
Если нам удается это сделать, то Писание становится более понятным.
And it really immediately impacts the ministry that we have to other people.
И это сразу начинает влиять на служение, которое мы совершаем для других людей.
If our people that we minister to can see that the scripture makes sense, it fits together.
Если люди, среди которых мы служим, видят и понимают, что все Писание, оно становится более понятным, более ясным.
That not only will help our people understand, but they'll be able to, in a fresh way, embrace the scriptures as their own.
То это не только дает им большие способности к пониманию, но большее желание принимать Писание как свое собственное.
Yesterday, in our question and answer time, I mentioned Genesis 12:2.
Вчера, когда были ответы на вопросы, я упоминал Бытие 12:2.
One of the things that I have found with my students in Old Testament is what we helps them understand the Old Testament.
И я заметил, что студентам моим, которые изучают Ветхий Завет, это помогает его понимать.
When Genesis 12:2, when God said to Abraham, "I'm going to make of you a great nation."
Когда в Бытие 12:2 Господь сказал Аврааму, "Я произведу от тебя великий народ."
And I asked you, "What are the essential elements for a nation?"
И я тогда спрашиваю, а что существенное должно быть, чтобы получился народ?
We said that the three elements for a nation are people, law, and land.
И мы отмечаем, что главные элементы того, чтобы был народ или нация, это должны быть люди, закон и земля.
And what that has done in my teaching ministry is to help my students see that there is a pattern, a flow, a cohesiveness to the Old Testament.
И вот такое наблюдение, как я заметил, оно помогает людям увидеть, как все связано и согласованно развивается в Ветхом Завете.
And though it is very simple, they can now see that God first establishes the people element of the nation.
И хотя это довольно простой подход, но он помогает увидеть, что сначала в книге Бытие Бог занят тем, чтобы выполнить эту часть, связанную с людьми.
And then in Exodus and Leviticus and Deuteronomy you have the law code for the nation.
В Исход, Левит и Второзаконие мы видим свод законов для этого народа.
And in Numbers you have there attempt to go into the land.
В книге Числа мы видим, как они пытались войти в землю.
And in Joshua they actually take the land.
А в книге Иисуса Навина они действительно взяли землю.
And so with that simple idea of a nation being people, law and land.
Вот эта простая идея о том, что народ должен иметь людей, закон и землю.
It helps make sense of over 700 years of Israel's history.
Это объясняет нам более 700 лет израильской истории.
From Genesis 12 to the end of the book of Joshua.
От книги Бытие до конца книги Иисуса Навина.
On Sunday night, we tried to do this a little bit as well.
В воскресенье вечером мы тоже немножко старались такое сделать.
Suggesting to you that God's original plan is revealed in Genesis 1 through 3.
Когда я объяснял, что изначальный Божий план был открыт в первых трех главах Бытие.
And that God's original plan is restored in Revelation 20 to 22.
И тот же первоначальный Божий замысел восстановлен в Откровении 20-22 главах.
And what was lost in Eden is regained in Revelation.
То, что было потеряно в Эдеме, будет возобновлено, восстановлено в книге Откровения.
And even though that's just a very simple presentation, it helps us make sense of the scriptures.
И хотя это очень простое объяснение, но оно помогает нам лучше понимать Писание.
we get the big picture of what this Bible is about.
Мы можем увидеть общую картину того, что сказано в Библии.
And that, in essence, is what covenant theology and dispensational theology are attempting to do.
По сути дела, богословие заветов и диспенсационализм пытаются сделать вот то же самое.
To take the huge volume of revelation and make sense of it.
Взять большой, огромный объем Божьего откровения и найти там общий смысл.
And so what we want to do is to get a feel for what these two systems are proposing.
Что мы сейчас будем делать? Мы постараемся разобраться, что же предлагают две эти системы.
And we want to start with the covenant theology.
Мы начнем с богословия заветов, с ковенантного богословия.
Covenant theology has its philosophy of history that God is glorified through the salvation of the elect.
Богословие заветов придерживается такой философии истории: Бог прославляется через спасение избранных.
So it is this idea that is sort of the glue that holds the Bible together.
То есть у них такое представление, что именно эта идея, как клей, соединяет всю Библию.
That the scriptures are the story of God saving the elect. And in so doing, gets great glory to himself.
Что главная идея Библии – это то, как Бог спасает избранных, и через такое великое спасение Он прославляется.
Now, this next point, I believe, is a very critical point that we understand.
Вот следующее пояснение, я думаю, очень важное, чтобы мы правильно понимали его.
And that is that when we talk about covenant theology.
Когда мы говорим о богословии заветов,
we are not talking about the biblical covenants.
То имеется в виду не библейские заветы.
We are not talking about the Abrahamic covenant or the Davidic covenant.
То есть здесь речь не о завете Авраама или завете Давида.
These are theological covenants that men have constructed.
Но имеется в виду богословские заветы, то есть заветы, которые даны как пояснение людей.
And they have done this because they want the scriptures to become clearer, and that we might see the unity of the Bible.
Богословы предложили эти заветы для того, чтобы более ясно понимать и объяснять Библию.
But you will find that often people that you minister to will think that the covenants of covenant theology are the biblical covenants.
Но я думаю, вы можете столкнуться с тем, что люди, среди которых вы служите, слыша о богословии заветов, будут думать, что это заветы библейские.
I've had the experience more than once of someone coming up to me after a class.
И у меня не один раз так бывало, что после занятий кто-то подходил ко мне.
Where we have been studying the biblical covenants.
Занятий, на которых мы изучали библейские заветы.
And they will say to me, well, then you would be a covenant theologian.
И спрашивали, ну вы, наверное, придерживаетесь богословия заветов?
And I assure them that I am not a covenant theologian.
Мне надо было переубеждать их, что я не сторонник богословия заветов.
But it's a very common area of confusion.
Но вот это вопрос, который многих людей запутывает.
And so I have found that when we begin to discuss covenant theology, I need to make it clear we're not talking about biblical covenants.
Поэтому я понял, что при объяснении богословия заветов нужно очень ясно указать, что в этом богословии имеется в виду не библейские заветы.
Covenant theology, its system is based upon two or maybe three of these theological covenants.
Система богословия заветов опирается на два, иногда на три таких богословских завета.
And so, constructing these covenants is an attempt to see the continuity, the unity of Scripture.
Такое предположение об этих заветах – это попытка показать более связанный, непрерывный характер Писания.
The reason why we say two or maybe three is because covenant theologians themselves are not in agreement on this.
И мы здесь говорим, что два, а может быть три богословских завета, потому что сами сторонники богословия заветов не пришли к единому мнению.
Both covenant theology and dispensational theology came along rather late in church history.
И богословие заветов, и диспенсационализм появились довольно поздно в истории церкви.
Covenant theology preceded dispensational theology by several centuries.
Богословие заветов появилось на несколько веков раньше, чем диспенсационализм.
The formulation of this idea sort of gelled in Europe in the 16th, 17th centuries.
И примерно в 16-17 веке в Европе стало более четко формироваться богословие заветов.
As we talk about covenant theology, we're going to speak of three covenants.
И мы с вами, рассматривая богословие заветов, будем рассматривать три завета.
And these would be labeled the covenants of works, redemption and grace.
Они называются завет дел, завет искупления и завет благодати.
The little chart that we have in your notes is an attempt to visualize where these covenants fit.
И вот есть небольшая диаграмма у вас в конспектах, которая помогает вам увидеть, куда относятся эти заветы.
Before creation in eternity past.
До сотворения в вечном прошлом.
You have the covenant of redemption.
Там был завет искупления.
And so covenant theology sees that covenant as something that was established before time.
В богословии заветов считается, что вот этот завет был утвержден еще до времени, в вечности.
The covenant of works took place in Eden before the fall of man.
Завет дел относится к Эдему до грехопадения человека.
But the covenant that dominates covenant theology is the covenant of grace.
Но завет, которому больше всего уделяется внимание в богословии заветов, это завет благодати.
And so really almost all of the scriptures fit into the covenant of grace.
И практически все Писание, оно соответствует этому завету благодати.
So all the way from Genesis 3 to the end of the book of Revelation.
То есть от третьей главы Бытие до конца книги Откровения.
They do see that within the covenant of grace that there are various administrations.
Они видят, что в этом завете благодати используются разные домостроительства.
So there's a great emphasis on the continuity, the unity of the covenant of grace.
Но больше всего подчеркивается единство, непрерывность вот этого завета благодати.
Which is why they will always equate Israel and the church.
И поэтому они всегда приравнивают Израиль к церкви.
And not make the kind of distinction between Israel and the church that dispensational theology does.
То есть они не делают такого особенного различия между Израилем и церковью, как это делается в диспенсационализме.
So what I want to do is to look at the covenant of redemption, then the covenant of works, and then the large covenant of grace.
И сейчас я хочу рассмотреть сначала завет искупления, потом завет дел, и потом этот большой завет благодати.
So the covenant of redemption. Let me explain. The reason why some covenant theologians see two covenants instead of three.
Причина, почему некоторые сторонники богословия заветов придерживаются двух заветов, а не трех,
is that they see the covenant of redemption as really being part of the covenant of grace.
Потому что некоторые считают, что завет искупления на самом деле это часть завета благодати.
So they would argue that the covenant of redemption ought not to be seen as a distinct covenant.
То есть они считают, что не надо выделять завет искупления как отдельный завет.
So the covenant of redemption.
Итак, завет искупления.
Now, to have a covenant, you have to have some sort of agreement between two parties.
Чтобы был завет, должно быть некоторое соглашение между двумя сторонами, участвующими в нем.
And so the covenant of redemption is seen as this agreement made in eternity past between the Father, Son, and the Spirit.
И считается, что завет искупления — это соглашение, достигнутое или заключенное между личностями Троицы, Отцом, Сыном и Святым Духом в вечном прошлом.
This was made before creation, before time.
И это произошло до сотворения, до начала времени.
And it is based upon such verses as the Lamb that was slain before the foundation of the world.
И основание приводится такие стихи, как Агнец, закланный прежде сотворения мира.
And so the content of the covenant is that the Father and the Son and the Spirit all agree to do certain things.
И содержание этого завета в том, что Отец, Сын и Дух Святой согласились исполнять определенные действия.
And so you can see that the Father, if the Son would come and die, the Father would give to the Son a people, a redeemed people.
И Сын согласился пойти умереть, и Отец за это даст ему искупленный народ.
And that he would, the Son would have all authority in heaven and earth.
И Сын получит всю власть на небе и на земле.
The Spirit's role is usually said to be something that we have on the screen.
Роль Духа обычно описывают вот так, как вы видите на экране.
That the Spirit would be active in performing the Father's will.
Что Дух будет действовать, исполняя волю Отца.
And that when Messiah came, he would have the fullness of the Spirit, as John says.
И когда пришел Мессия, то он был в полноте Духа, как говорит Иоанн.
And of course, then apply the work of Christ to redeemed people.
И, конечно, потом он применял труд Христа к искупленному народу.
The role of the Father, Son, and Spirit that we have put on the screen for the most part comes from Wayne Grudem's systematic theology.
Вот эти цитаты о роли Отца, Сына и Святого Духа, которые вы видите на экране, в основном взяты из систематического богословия Грудема.
So as we look at this covenant of redemption,
когда мы рассматриваем этот завет искупления,
there are some questions that are raised about it.
То возникают некоторые вопросы о нем.
And so we want to, well, we all understand and believe that the Lamb was slain before the foundation of the world.
И хотя мы действительно верим и понимаем, что Агнец был заклан прежде основания мира,
would this really be classified as a covenant amongst the members of the Godhead?
Действительно ли мы должны считать это заветом, заключенным между лицами Троицы?
Let me just suggest some things as we would attempt to evaluate the covenant of redemption.
И когда мы попробуем дать оценку завету искупления, я предлагаю следующее.
We are immediately confronted with the same problem that covenant theologians themselves are confronted with.
Мы сразу же сталкиваемся с той проблемой, с которой сталкиваются и сами сторонники богословия заветов.
And that is, is this actually a distinct covenant?
На самом ли деле это отдельный завет?
Is it really just part of the larger covenant of grace?
Или, может быть, это часть более обширного завета благодати?
And part of this, I think, is because you don't have really any covenantal language that's attached to the idea of the lamb being slain before the foundation of the world.
И отчасти это связано с тем, что мы не видим каких-то терминов специфических для завета, когда говорится об агнце, закланном прежде основания мира.
This is not a major point.
Это не главный момент.
In that their usual definition is that a covenant is an agreement between God and man.
Но обычно завет определяют как соглашение между Богом и человеком.
And so technically it doesn't really even fit their definition.
Так что этот завет, он не подходит под такое определение.
But that's really not a major issue.
Но этот вопрос, конечно, не самый главный.
What is more of a problem is the fact that you don't have covenant language and you don't have covenant ratification seen anywhere.
Но главное, что мы нигде не видим специфических для завета выражений или каких-то церемоний заключения завета, связанных с этим.
And so this idea of a covenant of redemption does not really come out of an inductive study of the Word of God.
То есть сама идея о завете искупления, она не вытекает из индуктивного изучения Библии.
I think that the quote that I have in your notes from Dr. Louis Sperry Schaeffer is a good summary.
Я думаю, цитата в конспекте из Шефера, она хорошо подводит итог этому.
This covenant of redemption rests upon slight revelation. It is rather sustained largely by the fact that it seems reasonable.
Этот завет искупления основан на легком откровении, то есть на намеках в откровении. По большей части его поддерживает тот факт, что он кажется разумным.
And so the absence of any specific covenant language does raise the question as to whether we are really looking at a covenant here.
То есть отсутствие терминов, которые бы указывали определенно на завет, ставит под вопрос, а стоит ли вообще здесь говорить о завете?
As we page through the Old Testament scriptures, we can find the covenants because of covenant language or covenant ratification.
Когда мы просматриваем Писание Ветхого Завета, мы находим там разные заветы, потому что используются слова, которыми описан завет, или церемонии, как при заключении завета.
And so, when we speak of the covenant that God made with Noah, we are on solid ground.
Например, когда мы говорим, что Бог заключил завет с Ноем, то у нас есть твердое основание.
Genesis 9 repeatedly uses the word covenant.
В 9 главе Бытие несколько раз используется слово «завет».
And so in Genesis 9:9 God says, I myself do establish my covenant with you.
Например, Бытие 9:9 Бог говорит: "Вот я поставлю завет мой с вами".
And it's a covenant he says established with you and with all mankind.
И поставляю этот завет с вами и с потомством вашим, со всем человечеством.
And he, speaks of the sign of the covenant.
И дальше говорится о знамении завета.
But he also declares what it is that he is going to do.
И также он объявляет, что именно он собирается сделать.
When we go to covenants between men in Genesis 26.
Когда мы видим, как люди заключали заветы между собой, Бытие 26.
We have examples of what went on consistently in the ancient Near East.
То мы видим пример того, что постоянно делали на древнем Ближнем Востоке.
In Genesis 26:28, we have an example.
Бытие 26:28 такой пример.
Abimelech comes to Isaac and says, "Let's make a covenant."
Авимелех пришел к Исааку и говорит: давай заключим с тобой завет, союз.
And, they agree to do certain things.
И они согласились что-то делать.
The next day it says that they arose early and exchanged oaths.
И сказано, что на следующий день встали рано утром и поклялись друг другу.
And, no doubt, in the midst of this, they had a some sort of covenant ratification ceremony.
И при этом, несомненно, была какая-то официальная церемония заключения завета.
So my point is that when covenants appear in the scriptures, we can identify them fairly easily.
И что я здесь говорю? Когда в Писании упоминаются заветы, то мы довольно легко можем узнать о том, что они там есть.
But that kind of language is absent from this covenant of redemption.
Но подобных выражений нет при каком-то описании завета искупления.
And so we wonder if that can really be called a covenant.
И поэтому мы сомневаемся, действительно ли это мы можем называть заветом.